Здравствуйте, честные отцы, братья и сестры. Мы с вами продолжаем знакомиться с житием великого старца, преподобного отца нашего Сергия, Радонежского чудотворца. И мы оставили преподобного Сергия в тяжелый момент, когда пришлось ему оставить обитель. Сколь страшна страсть властолюбия. Как драматична история жизни, наполненная борьбой и ненавистью тех, кто стремится обладать властью над людьми, призванными быть им братьями. Особые пути святых. Они открывают современникам, потомкам истинные ценности человеческого духа. Пребывал преподобный Сергий у братьев, доколе соединены были они духом любви, но иссякла любовь. И хотя преподобный ушел из монастыря, на самом деле это братья покинули его. Подражая Богу, предоставил он своевольных суду их совести. Не мог святой поступить иначе, ибо давно жил по благодатным законам любви, тяготясь игуменской властью и совсем не ценя власти вообще. По пути святому Сергию пришлось заночевать в глухом лесу. Утром же он снова отправился в путь и вскоре достиг Махрического монастыря. Игуменом здесь был его духовный друг, преподобный Стефан, постриженик Киево-Печерской лавры. Обитель его также была во имя Пресвятой Троицы. Святой Сергий и спросил игумена какого-либо брата, который бы помог ему найти уединенное место. Преподобный Стефан отпустил своего ученика Симона, и вместе со святым Сергием они нашли прекрасное уединенное место на Киржаче. В монастыре тем временем братья обнаружили исчезновение своего игумена, и многие бросились искать его по всем пустыням. Один из иноков пришел в Маху и узнал там о месте нахождения преподобного Сергия. Он вернулся в обитель и рассказал об этом братьям, которые подвое и потрое стали переселяться к своему игумену. С любовью принимал преподобный Сергий своих чад. Росло число келий для их упокоения. Наконец послал он двух учеников к митрополиту Алексию просить благословения на основание церкви. Получив его, начали они строительство и по завершении освятили ее во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Оставшие же иноки Троицкой обители, скорбевшие о разлучении со своим наставником, пошли в Москву к митрополиту Алексию. Называя себя овцами, не имеющими пастыря, просили они Алексия повелеть их, любимому игумену, вернуться в прежнюю обитель. Да не в конец она разорится. Святитель послал к преподобному двух архимандритов, Герасима и Павла, которые передали ему благословение и просьбу с послушанием возвратиться в монастырь Святой Троицы, а в новом монастыре выбрать достойного наставника для братьев вместо себя. Преподобный Сергий передал с посланниками: «Так от меня скажите владыке моему митрополиту, все из твоих уст приемлю с радостью, как бы из уст Христовых». Он послал также с ними своего ученика Романа, и святитель, рукоположив его в пресвитера, поставил во главе монастыря. Возвращение святого Сергия в монастырь было торжеством. Это было торжество взаимной любви наставника и учеников, смирением преодолевших тяжкое искушение. Только первые лет 15 пустынна была местность вокруг обители Сергиевой. С течением времени, когда молва о святом подвижнике распространилась по русской земле, сюда стали приходить и селиться вокруг монастыря крестьяне. Они беспрепятственно вырубали леса, превращая глухие дебри в чистые поля, засеянные хлебом, ставили дворы и соединяли их в селения. Так мало-помалу дремучий лес Радонежский превратился в изобильный и людный край. Окрестные крестьяне усердно посещали монастырь, принося с собой доброходные дары, разные припасы, чем окончательно прекратили скудость обители. А когда мимо нее проложили большую дорогу в северные города, то в ее стенах стали появляться не только простые люди, но и бояре. Мир, по словам историка Ключевского, приходил в монастырь Сергиев, и то, что он увидел здесь, быт и обстановка пустынного братства, уже поучали его самым простым правилам, которыми крепко людское христианское общежитие. Все небогато и скромно в монастыре, но все дружны между собой и приветливы к пришельцам. Каждый делает свое дело, каждый работает с молитвой, и все молятся после работы. Живительная теплота обдавала любого, кто вступал в эту обитель труда и молитвы, и он возвращался в мир освеженный, ободренный благотворными впечатлениями, унося в родной дом светлый пример, пример жизни по заповедям Божьим. С умножением посетителей монастырь не терпел более такой нужды, как прежде, и скромные потребности иноков с избытком удовлетворялись при их собственных постоянных трудах, благочестивыми приношениями паломников и окрестных жителей. Преподобный же Сергий по-прежнему был свободен от всякого пристрастия к земным вещам. По-прежнему его одежда, большую частью сшита его руками, одна и та же летом и зимой была покрыта заплатками. А если случалось ему получить что-нибудь, по его мнению, излишнее, он тотчас отдавал эту вещь или в церковь, или беднякам. Смутное и тревожное было то время, хотя с перенесением митрополии из Владимира в Москву она сделалась как бы церковной столицей Руси, но до признания ее столицей государства было еще далеко. Удельные князья непрерывно оспаривали первенство Москвы и не раз добивались успеха, замедляя этим процесс объединения государства. Такое отсутствие твердого центра в стране приводило к постоянной борьбе честолюбий, вследствие чего в кровопролитных междоусобных войнах истощались силы русских княжеств. К тому же соперничавшие князья зачастую искали себе союзников на чужой стороне, в Литве, Орде, и приводили народную землю иноплеменников, которые проливали русскую кровь, чтобы захватить соседний удел. Только мудрое слово святителей русских до таких великих подвижников, как преподобный Сергий, удерживало порой князей от этих гибельных усобиц. Не один раз приходилось преподобному покидать свою родную обитель для того, чтобы предотвратить братоубийственную войну. Так, в 1358 году он ходил в Ростов, чтобы уговорить князя Константина Васильевича признать над собою власть Москвы. Тот на время покорился уговорам святого, но вскоре выхлопотал для себя в Горде грамоту, чтобы самовластно распоряжаться в своем деле. Это подрывало централизаторскую политику великих князей московских, и преподобный Сергий вновь шествует в Ростов на богомолье к ростовским чудотворцам, имея поручение убедить ростовского князя не затевать ничего во вред Москвы. Ходил преподобный и в Нижний Новгород. В 1365 году суздальский князь Борис отказался мирно уступить своему брату Дмитрию отнятый у того нижегородский удел. Митрополит Алексий по просьбе великого князя, не желавшего прибегать к кровопролитию, послал к Борису преподобного Сергия с указанием в случае непослушания князя затворить все храмы в Нижнем. И когда Борис воспротивился увещеванию святого, Преподобный Сергий, по данной ему от митрополита власти, закрыл все церкви города. Богослужение прекратилось, и устрашенный Борис вынужден был покориться и уступить брату самовольно захваченный им Нижегородский стол. Своим благодатным словом преподобный Сергий содействовал и умиротворению гордых тверских князей, постоянно оспаривавших первенство Москвы, и примирению с великим князем другого беспокойного соседа Москвы Олега Рязанского. Так, благодаря попечению святителя Алексия и содействию игумена Радонежского, удельные князья постепенно свыкались с мыслью о необходимости подчиниться Москве. А в русском народе пробуждалось сознание единства земли русской. Давно уже современники преподобного Сергия видели в нем светильник мудрости, того высшего разума, который святые отцы называют плодом опыта духовного, и шли к нему всякого чина люди, от бояр до последнего простолюдина, за утешением и советом в трудные минуты жизни. Готовился был этому высокому светильнику и высший свечник. Святая, равноангельная жизнь преподобного, его мудрые советы подали святителю Алексию мысли приготовить в нем достойного себе преемника на первосвятительской кафедре. Чувствуя, что уже приближается к концу дни его, святитель призвал преподобного Сергия к себе, святой старец игумен послушно отправился в путь и вновь пешком пришел в Москву, из Троицкой обители. Посреди беседы митрополит Алексий внезапно велел принести золотой крест, украшенный драгоценными камнями, и подал его святому Сергию. Но тот, поклонившись, сказал: «Прости меня, владыка святый, от юности не был я златоносцем, а в старости тем более желаю пребывать в нищете». «Знаю», — ответил святитель Алексий, — «что таково было твое житие, но теперь покажи послушание и прими подаваемое тебе от нас в благословение». И митрополит объяснил преподобному, что этим даром он знаменует избрание его в преемнике себе, желая еще при жизни обрести мужа достойного править слово истины. О троицком же игумене святителю достоверно известно, что все русские люди пожелают иметь его своим пастырем. Глубоко огорчился смиренный старец, услышав эти слова, и ответил: «Прости мне, владыка святый, ты хочешь возложить на меня бремя свыше меры моей. Ты не найдешь во мне, чего ищешь». Долго уговаривал святитель преподобного Сергия, пока тот не сказал решительно: «Владыка святый, если не хочешь ты отгонять моей нищеты от своей святыни, то не говори больше об этом моей худости. Не дозволяй другим понуждать меня к тому. Поверь, что невозможно найти во мне того, чего желаешь ты». И святитель Алексий перестал тревожить преподобного, опасаясь, что дальнейшими уговорами и в самом деле заставит того удалиться в совсем уж безвестную пустыню. После кончины святого Алексия, последовавший в 1378 году, сам великий князь и многие из бояр вновь просили преподобного Сергия принять святительский жезл, но он снова отказался, указав на митрополита Киприана, поставленного патриархом Константинопольским на Киевскую митрополию, как на законного архипастыря земли русской. Служение преподобного, по изволению Духа Божьего, управляющего сердцами праведников, было иным. Отказавшись от епископства для себя, он под сенью своей обители возрастил многих сынов послушания, которые избрание церковное позже призвало к архиерейству. К этому времени, то есть уже к концу 1370-х годов, Золотая Орда, чьи ханы считались номинальными царями России, Руси тогдашней, находилась в состоянии длительного кризиса из-за борьбы многочисленных потомков Чингисхана за власть. За предыдущие 20 лет на Золотоордынском престоле сменили друг друга более 20 ханов. Виновником этой, по словам наших летописей, Замятни, был всесильный темник, предводитель 10 тысяч воинов Мамай. Хитрый и жестокий политик, жаждавший власти, он по своему произволу менял ханов в Орде. И в конце концов сам себя провозгласил ханом. Но поскольку он не принадлежал к роду Чингисхана, положение его в Орде было неустойчивым. При появлении того или иного законного наследника ему просто переставали подчиняться. И тогда Мамай обратил свои взоры на Москву. Призвав военачальников и знатных людей Орды, он сказал: «Не поступлю, как Батый, но изгоню русских князей, а в их городах поселимся мы». То есть он хотел не просто повоевать Русь и собрать богатую добычу, но основать свое государство и заселить ордынцами русскую землю, истребив ее князей. Русский же народ превратить в прямых рабов, чтобы затем тихо и безмятежно пожить. Для этого он собрал огромное войско из татар, половцев, кавказских племен, армян и даже итальянцев, выходцев из Кафы, генуэзской колонии в Крыму, и заключил военный союз с литовским князем Егайлом. Даже рязанский князь Олег, страшась этого многоплеменного нашествия, вступил в тайные переговоры с Мамаем, обещая помочь хану и ждать его со своим войском на берегах Оки. Трудное время было для русской земли. Великий князь Дмитрий Иоаннович своевременно узнал о Западе, о замыслах Мамая, и разослал гонцов по всем удельным князьям, чтобы собирали войско и немедленно шли в Москву. Повеление его было исполнено с редким усердием. Кроме Тверского князя, непримиримого врага Москвы, и Олега Рязанского, который надеялся союзом с Мамаем избавить свое княжество от разорения, все русские земли прислали свои полки на предстоящую битву. Летописи говорят, что под знаменами великого князя собралось 150 тысяч воинов. Никогда еще Россия не имела подобного войска, так писали об этом историки. Готовясь выступить в этот судьбоносный поход, великий князь пожелал со своими подручными князьями, воеводами получить напутствие, благословение от славного игумена земли русской. Он имел великую веру к святому старцу и надеялся на его молитвенную помощь. Прибыв в обитель святой Живоначальной Троицы, он сказал: «Ты же знаешь, отче, какое горе сокрушает меня, да и не только меня одного, а всех православных. Ордынский князь Мамай двинул всю орду безбожных татар, и вот они идут на мою отчину, на русскую землю, разорять святые церкви и губить христианский народ. Помолись же, отче, чтобы Бог избавил нас от этой беды». Святой старец благословил князя и его сподвижников, предсказав им победу, но и многим воинам венцы мученические с вечной памятью. В это время в Троицкой обители в числе братьев были два инока-боярина: Александр Пересвет из Брянска и Андрей Ослябе, бывший воевода Любецкий. До принятия монашества оба они славились как доблестные воины и люди, опытные в военном деле. Их-то и попросил свои полки великий князь у преподобного, и святой преподобный Сергий исполнил его просьбу, благословив иноков на ратный подвиг. Народная молва быстро разнесла весть о том, что великий князь ходил к Троице и получил благословение от великого старца на брань с Мамаем. Эта весть не только ободрила всю русскую землю, но и поколебала решимость рязанского князя выступить на стороне Мамая. В этой нерешительности князь Олег так замедлил поход своего войска, идущего на помощь татарам, что намеренно опоздал к началу битвы на поле Куликовом. В день праздника Рождества Пресвятой Богородицы 1380 года русские и татарские войска сошлись на поле Куликовом, между реками Непрядвою и Доном. Перед самою битвою к великому князю Дмитрию неожиданно явились иноки Троицкой обители, посланные преподобным Сергием во след войску. Они передали князю в благословение Богородичную Просфору и грамотку от святого, увещевавшего его пребывать в несомненной надежде на помощь Божию. Битва началась в первом часу дня. Поединком между богатырем Печенегом Челубеем и русским иноком Александром Пересветом. Александр победил в этом поединке, поразив Печенега Челубея, но и сам в этой схватке погиб. Когда оба они пали мертвыми, закипела ужасная сеча. Кровь полилась потоками на пространстве целых 10 верст. Тысячи русских воинов пали в тот день. Летописи говорят, что из 150-тысячного войска в Москву вернулось не более 40 тысяч. Но татар погибло, побито было еще больше. И битва закончила их совершенным поражением. После атаки засадного полка все татарское войско обратилось в бегство, и сам Мамай едва успел убежать с малой дружиной. Во все время, пока происходила битва, преподобный Сергий, собрав братью, стоял с нею на молитве. Имея дар прозорливости, он пересказывал братьям ход битвы, называл по именам павших воинов, читал о них заупокойные молитвы, а в конце сказал: «Мы победили». Вернувшись в Москву, великий князь Дмитрий, получивший за славную победу над татарами прозвище Донского, немедленно отправился в Троицкую обитель, чтобы воздать благодарение Господу, сильному в бранях, и лично поведать святому старцу о богодарованной победе. Не без совета преподобного великим князем тогда же было повелено ежегодно 5 панихиды по всем убиенным на Куликовом поле. Это повиновение совершается и по сей день, в так называемую Дмитриевскую субботу, то есть в ближайшую субботу перед днем памяти великомученика Дмитрия Солунского, день ангела великого князя Дмитрия Донского. После этих событий великий князь Дмитрий, лишенный советов почившего святителя Алексия, еще более расположился к смиренному игумену Радонежскому. Он не раз обращался к преподобному за помощью в делах государственных, приглашал его быть восприемником от купели святого крещения своих детей, а в духовники себе избрал ученика и племянника преподобного Сергия Феодора, игумена Симоновского монастыря, позднее ставшего архиепископом ростовским. Присутствовал преподобный Сергий и при кончине великого князя в 1389 году. В своем прекрасном, по христианскому духу завещании великий князь Дмитрий Иоаннович Донской установил новый порядок престола наследия, заповедав, чтобы после отца великокняжеский престол наследовал старший сын. Таким образом, устранялись бесчисленные споры о старшинстве среди многочисленной великокняжеской родни, зачастую становившейся причиной ранее междоусобных войн. Это упрочение единой и самодержавной власти стало залогом будущего роста и единства русской земли. Подпись преподобного Сергия скрепляет это великое по своему значению государственное постановление. Обильны были дары, сообщенные преподобному Сергию благодатью Божией. Дар чудотворения, дар пророчества, дар утешения и назидания, дар совета и разума духовного, дар прозорливости. О последнем жития рассказывает такой удивительный случай. В 1390 году святой епископ Стефан, просветитель зырян, обратившийся этих языческих жителей Пермской земли к вере Христовой, путешествовал по делам своей епархии в Москву. Путь его лежал мимо Троицкой обители, в верстах 80 от нее. Святой Стефан, питавший великую любовь к преподобному Сергию, очень хотел увидеться с ним, но по обстоятельствам должен был спешить в столицу. Тогда он решил посетить преподобного на обратном пути. Пока же, поравнявшись с обителью, он велел остановиться, обратился в сторону монастыря и, прочитав молитву «Достойно есть», поклонился святому Сергию со словами: «Мир тебе, духовный брат мой». В это время преподобный с братьями сидел за трапезой. Уразумев духом приветствие святого Стефана, он встал из-за стола, сотворил молитву и, в свою очередь, поклонился святому епископу со словами: «Радуйся и ты, пастырь стада Христова, и мир Божий да пребудет с тобой». Братья была удивлена таким необычным поступком своего игумена. Только некоторые опытные старцы поняли, что он имел какое-то видение, и по окончании трапезы спросили его об этом. Преподобный Сергий ответил: «В этот час против нашего монастыря остановился епископ Стефан на пути в Москву, поклонился Святой Троице и благословил нас грешных. Некоторые из учеников святого старца, желая удостоиться в событии, поспешили на то место, настигли людей, шедших с епископом, и убедились, что все произошло так, как сказал преподобный отец наш Сергий». На этом мы с вами закончим очередную беседу о великих людях Великой России, о игумене земли русской, преподобном отце нашем Сергии. Спаси, Господи, всех за внимание, да благословит нас Господь.